Глава 19, в которой наши герои попадают в Зембицах на очень европейский рыцарский турнир. Для Рейневана же контакт с Европой оборачивается крупным разочарованием, и не только крупным, но и болезненным. Зембицы были уже так близко, что они могли любоваться внушительными стенами и башнями, выглядывавшими во всей своей красе понад поросшим лесом холмами. Вокруг крыши пригородных домишек, на полях и лугах трудились земледельцы, над самой землей стелился грязно-коричневый дым от сжигаемых сорняков, пастбища были заполнены овцами, луга над прудами белели от полчищ гусей. Вышагивали нагруженные корзинами селяне, важно ступали откормленные валы, тарахтели набитые сеном и овощами телеги. Словом, куда ни глянь, всюду были видны признаки благосостояния. «Приятная страна», — оценил Самсон Медок. «Работящий край, живущий в достатке». «И по закону», — Шарлей указал на шубеницу, прогибающуюся под тяжестью повешенных. Рядом, к радости ворон, несколько трупов гнили на кольях, белели кости на колесах. «Придивно!» — захохотал Демерит. «Видать, тут и впрямь право правом правится, а справедливость справедливостью».
«Где ты видишь справедливость?»
«А он тут!»
«Ага!»
«Отсюда также, — продолжал болтать Шарлей, — и достаток, который ты, Самсон, только что изволил заметить. Воистину, такие места надлежит посещать в более разумных целях, нежели наши. К примеру, чтобы одурачить, надуть и объегорить какого-нибудь хорошо устроившегося обывателя, а это было бы нетрудно, поскольку благосостояние прямо-таки само в руки идет тысячам зазнаек, фраеров, наивников и дурней. А мы едем, чтобы... Ах, да что говорить!» Рейневан не прокомментировал ни единым словом. Ему не хотелось. Он подобные речи выслушивал уже не один день. Они выехали из-за пригорка.
«Иисусе Христе!» — просопел Рейнва. «Ну, народу! Что там такое?»
Шарлей придержал коня, приподнялся на стременах. «Турнир!» — угадал он почти сразу. «Это турнир, дорогие господа! Турнеаменту! Какой нынче день? Кто-нибудь помнит?»
«Восьмой», — посчитал на пальцах Самсон. «Менсис сентембрис».
«Сентябрь месяц».
«Натурально».
«О!» — Шарли искоса взглянул на него. «Так у вас в потустороннем мире точно такой же календарь?»
«В принципе, да».
Самсон не прореагировал на зацепку.
«Ты спрашивал о дате, я ответил. Желаешь еще что-нибудь? Каких-то более подробных сведений? Сегодня праздник Рождества Девы Марии. Нативитас Мариай».
«Значит, — констатировал Шарлей, — турнир проводят именно по этому случаю. Вперед, господа!» Пригородные луга были заполнены людьми, стояли также временные трибуны для зрителей высшего ранга, обитые цветным сукном, декорированные гирляндами, лентами, пястовскими знаменами и гербовыми щитами рыцарства. Около трибун расположились ларьки ремесленников и палатки продавцов пищи, реликвий и сувениров. А над всем этим полоскалась феерия разноцветных флагов, хоругвий, прапорчиков и конфалонов, В средневековой Италии флаг в виде прямоугольника, подвешенного короткой стороной и вырезанного треугольником по противоположной. Над гулом толпы то и дело вздымался медный голос труб и сурм — боевая труба. Происходящее, в принципе, никого не должно было удивлять. Зембицкий князь Ян, наряду с несколькими другими князьями и вельможами, входил в силезский Руденбан, члены которого были обязаны выступать на турнирах никак не реже раза в год. Однако, в отличие от большинства князей, участвовавших в дорогостоящем мероприятии, в общем-то, неохотно и нерегулярно, Ян из Зембиц устраивал турниры довольно часто. Княжество, в принципе, очень небольшое, было к тому же малодоходным, как знать, не самым ли бедным в этом смысле во всей Силезии. Несмотря на это, князь Ян тужился и пыжился. Задолжал евреям, продал все, что мог продать, сдал в аренду все, что мог сдать. От разорения его спас брак на Эльжбете Мельштинской, очень богатой вдове краковского спытка. Княгиня Эльжбета, пока была жива, немного сдерживала супруга его широкие жесты, но после ее смерти князь с удвоенной энергией принялся транжирить наследство. В Зембицах опять возобновились турниры, разгульные пиры и помпезные охоты. Снова загремели трубы, разоралась толпа. Рейнован с друзьями были уже настолько близко, чтобы хорошо видеть ристалище. Классическое, длиной в 150 и шириной в 100 шагов, обнесенное двойной изгородью из бревен, по внешней стороне особенно солидной, способной выдержать напор тлущи. Чернь, толпа. Внутри арены установили барьер, вдоль которого в этот момент, наклонив копья, мчались друг на друга двое рыцарей. Толпа ревела, свистела и била в ладоши. «Турнир», — оценил Шарлей. «Хаст Лидиум», — стычка копийщиков, «который мы наблюдаем, облегчит нашу задачу. Сюда сбежался весь город». «Гляньте, о, там даже на деревья забрались. Могу поспорить, Рейнован, что твою любимую никто не стережет. Слезем с коней, чтобы не бросаться в глаза, обойдем стороной эту шумную ярмарку, смешаемся с селянами и войдем в город. Вени, види, вици! Пришел, увидел, победил». Изречение Юлия Цезаря.
«Прежде чем следовать за Цезарем, — покачал головой Самсон Медок, — неплохо бы проверить, нет ли случайно среди турнирных зрителей любимой Рейн-Ивана. Если собрался весь город, может, и она здесь?»
«А что Адели слез с коня Рейн-Иван делать в такой компании?» «Напоминаю, ее здесь держат в заточении». А арестантов на турниры не приглашают.
Оно, конечно, так, но что мешает проверить?
Рейнован пожал плечами. Ну, пошли дальше. Пришлось идти осторожно, чтобы не вляпаться в кучу. Окрестные рощицы превратились, как и при каждом турнире, в общественное отхожее место. Зембицы насчитывали около 5000 жителей. Турнир мог привлечь не только горожан, но и гостей, что в сумме было приблизительно что-нибудь около 5500 человек. Похоже, каждый из них побывал в кустах по меньшей мере дважды, чтобы облегчиться, освободиться от накопившейся влаги и выбросить недоеденный бублик. Смердило так, что аж глаза слезились. Было ясно, это не первый день турнира. Запели трубы, толпа опять завопила в один голос. На сей раз Рейнован с друзьями были уже настолько близко, чтобы сначала услышать треск ломающихся копий и грохот столкновения очередных соперников.
«Видный турнир», — оценил Самсон Медок. «Видный и богатый.
Как всегда у князя Яна». Мимо них прошел крепкий паренек, сопровождающий в кусты пригожую, румяную и огненную красавицу. Рейнован с симпатией взглянул на пару, всей душой желая им отыскать местечко поуютнее и, по возможности, свободное от ароматящих куч человеческого дерьма. Мысли его немного замутила настырная картинка того, чем сейчас парочка занимается в кустах, в промежности приятно защекотала. «Ничего», — подумал он, — «ничего. Меня от подобных радостей с Аделью тоже отделяют лишь минуты».
«Туда!» Шарлей со свойственным ему чутьем повел их между домиками кузнецов и оружейников. «Привяжите лошадей здесь, к изгороди, и пошли сюда, тут свободнее».
«Попытаемся подойти поближе к трибуне», — сказал Рейнован. «Если Адель здесь, то...» Его слова заглушили фанфары.
«Озонер, сеньор шевалье, это скюрс!»
«С честью, господа рыцари и оруженосцы!» — громко крикнул маршал Герольдов, когда фанфары умолкли.
«Озонер! Озонер!»
Девизом князя Яна была современность и европейскость. Выделяясь в этом даже среди силезских пястов, зембицкий князь маялся комплексом провинциала от того, что его княжество лежит на перифериях цивилизации и культуры, на рубеже, за которым уже нет ничего, только Польша и Литва. Князь тяжело это переживал и прямо-таки болезненно тянулся к Европе. Для окружающих это порой было весьма обременительно.
«Озонер!»
— кричал по-европейски маршал Герольдов, одетый в желтый табард. Просторный кафтан с гербом феодала, который носили герольды. С большим черным пястовским орлом.
«Озонер! Лесе лезале!»
«Начинайте!» Разумеется, маршал, старый добрый немецкий маршаль, у князя Яна именовался по-европейски «Руа д'Арме» — «Король Герольдов». Ему помогали герольды, европейские персиванцы, а гонки с копьями через ограду старый добрый «Штешен убер Шренкен» назывались культурно и европейско «Ля жюст» — «Турнир на копьях». Рыцари вложили копья в токи, упоры на латах для копий, и с грохотом копыт бросились вдоль барьера. Один, судя по девизам на попоне, изображающим вершину горы над красно-серебряной шашечницей, был из рода Гобергов. Второй был поляком, о чем свидетельствовал герб элита на щите и козел в гербе модно зарешеченного турнирного шлема. Европейский турнир князя Яна привлекал множество гостей из Силезии и из зарубежья. Пространство между изгородями и специально огороженную площадь заполняли сказочно расцвеченные рыцари и гермки, в том числе представители самых видных силезских родов. На щитах, конских попонах, лентнерах и вапенроках красовались олени и рога Биберштайнов, бараньи головы Хаугвицей, золотые пряжки Зедлицей, турьи головы Цетрицев, шашечницы Боршницев, скрещенные ключи Эхтерицев, рыбы Сейдлицев, болты Бользов, карточные буби Квасов. Словно этого было недостаточно, там и тут виднелись чешские и моравские эмблемы и девизы. Остжевье панов из Липы и Лихтенбурга, отживонцы — гербовый знак в виде оторванного уса, панов из Краваржа, Дуби и Бехини, багры Мировских, лилии Эвельских. Не было недостатка и в поляках, староконей, авданьцев, долев, ястржемцев и лодзцев. Поддерживаемые могучими руками Самсона, Митка, Рейнован и Шарлей взобрались на угол, а потом на крышу дома кузнеца. Оттуда Рейнован внимательно исследовал уже близко расположенную трибуну. Начал с конца, с менее значительных личностей. Это была ошибка.
«О, Господи!» — очень громко вздохнул он. «Там Адель! Там, клянусь душой, на трибуне! Которая? Та, что в зеленом платье, под балдахином, рядом...»
«Рядом с самим князем Яном», — не упустил возможности Шарлей. «И верно, красавица! Ну что ж, Рейнован, поздравляю с отменным вкусом. Поздравить сознанием женской души не могу. Подтверждается, ох, подтверждается мое мнение. Напрасно мы ввязались в зембицкую одиссею».
«Это не так», — сам себя заверил Рейнован. «Это не может быть так. Она узница».
«Чья? Давай подумаем», — Шарлей прикрыл глаза ладонью. «Рядом с князем сидит Ян фон Биберштайн, владелец замка Столец. За Биберштайном незнакомая мне дама в годах».
«Эвфемия, старшая сестра князя», — узнал Рейнован. «За ней неужто Болько Волошек? Наследник Глоговки, сын опольского князя».
Шарлей, как обычно, оказался на высоте. «Рядом с Волошиком сидит клодский староста, господин Пута из Частоловец, с женой Анны из Колдицев. Дальше сидят Киллиан Хаугвиц и его супруга Людгарда. Затем старый Герман Цетриц. Дальше Янко из Хотимиц, владелец замка Ксенш. Он как раз встает и аплодирует Гочи Шафу из Грайфенштайна. Пожалуй, с женой. Рядом с ней сидит Микола Зейдлиц из Альтенау, отбуховский староста. Около него Гунцель Свинка из Свин. Далее кто-то с тремя рыбами на красном поле, а значит, Зейдлиц или Кушбах. А с другой стороны вижу Оттона фон Боршница, дальше кого-то из Бишофштайнов, затем Бертольда Апольду, честника из Шинау. Потом идут Лотар Герсдорф и Хартунг фон Клюкс, оба лужичани.
На нижней скамье сидят, если мне зрение не изменяет, Борута из Венцемежиц и Секель Рейхенбак, хозяин тепловод. Нет, Рейнован, я не вижу никого, кто мог бы походить на стражника твоей Адели.